Итак, мы с вами продолжаем изучать тему «Закон кармы». Это очень глубокая тема. Конечно, мы ее не сможем всю изучить за один день. Немножко теории мы с вами сейчас будем проходить, теорию. Итак, в Ведах сравнивается действие кармы с тем, как растет растение. То есть человек совершает какой-то поступок, сначала у него появляется желание совершать этот поступок. Допустим, он лег днем поспать, на следующий день появляется желание, опять хочется спать в это время. Потом, когда желание формируется, уже желание это означает семя положено. Поступок совершен, семя. Мы положили семя воткнули в землю. На следующий день еще раз поспали днем, пошел расти росток. Растек. Потом каждый день спим днем, допустим, да? Вырастает растение. И потом, когда мы уже поспали, допустим, месяцев 5 днем, это все формируется в кармавасану, то есть узелок кармы. Когда узелок кармы сформирован полностью, он туда в сердце заходит, ну там как бы живет сердце, в глубинной карме, в глубине озера ума, там где песок, помните, мы говорили, туда попадает песчинка новая, и она дает плод, это называется плоды уже, попадают плоды, то есть дерево вырастает, плоды на дереве вырастают. Эти плоды означают, что человек будет страдать гипотонией, сниженным настроением, депрессией из-за того, что он нарушал режим дня. Понятно, да, система? Ну, то есть каждый поступок у нас фиксируется в виде увеличения желания, потом появляется, ну, как бы привычка, потом появляются уже плоды. Также можно объяснить еще другие, как бы, моменты важные. Это все называется предварительное действие. Сейчас мы будем изучать, что такое предварительное действие. Итак, что такое предварительное действие? Сначала появляется какая-то эмоция. Вот смотрите, как действует карма. Песчинка кармы из вот этого вот песка кармы, да, мы сравним с озером, выходит в воду наружу. Она, когда наружу выходит, то она действует на окружающую среду вокруг нас. И в результате у людей вокруг нас появляется какая-то к нам эмоция. Ну, то есть определенное чувство к нам появляется. Понимаете? Это чувство рождает определенную эмоцию. И когда эта эмоция рождается у нас внутри, то возникает ощущение, что как будто что-то не то в отношениях, что-то не то. Хотя это изначально изошло от нас. Человек среагировал на нас, но мы не знаем себе этого. Он на нас среагировал, но мы не понимаем, что это в нас находится. Мы смотрим и видим, что это в нем точно находится, а в нас мы не видим, что это находится. Понимаете? Итак, в результате эмоции появляется желание ему что-то сказать, да? Хочется, как бы, не понимаешь, за что еще, но как бы желание уже есть, да? А повод найдется, да? Вот. Оно жжет, как бы. Жжет это желание, жжет сердце. Вот дальше что происходит? Дальше включается голос совести. Или не включается. И голос совести говорит: молчи, дура. Опять скандал будет. Голос совести говорит. А это эгоизм говорит: ну и что? Я ему все равно докажу. То есть и понеслась. Ну то есть между действием и предварительным действием, предварительное действие происходит в психике. И когда у человека предварительное действие закончено, то у него есть два варианта. Или принять судьбу, что должен человек делать в своей жизни. Должен принимать судьбу, понимаете? Если он судьбу принял, значит тогда он получает счастье в жизни. То есть у него сначала горький вкус в жизнь приходит, а потом сладкий. Сначала горький, то есть он принял судьбу, горький вкус, а потом сладкий вкус, потому что он ее принял. Потому что ничего не развернулось, плохого ничего не произошло. Теперь всегда сразу возникает вопрос, чего не хватает человеку для того, чтобы это сделать? Двух вещей не хватает. Первая вещь, не хватает знания. И вторая вещь, не хватает силы. Силы, чтобы сделать, правильно поступить, не хватает силы. Иногда силы не хватает, чтобы смирение означает, не хватает силы. Потому что, смотрите, карма, она что делает? Она возбуждает психику. Это можно сравнить с тем, что в попу иголочку суют. Когда в попу иголочку суют, и как бы есть два подхода к этому, как бы можно сказать человеку, ты потерпи. Ну, это психологический чисто подход такой. Надо отвлечься. Ну, психологу тогда самому надо иголочку в попу вставить, как бы, и посмотреть, как он отвлекется. Если он как психолог может отвлекаться, пусть попробует сам отвлечься. Потому что умственная боль, она еще тяжелее переносится, чем физическая. Понимаете? Поэтому по факту отвлечься практически невозможно. Есть еще второй вариант, это привлечься. Есть вариант отвлечься, есть вариант привлечься. Привлечься означает принять судьбу. Вот это уже не психологический подход, а ведический. Принять судьбу непросто, поэтому психологи обычно как бы, ну я не говорю про ведических психологов, ведические психологи, они как раз на это и настраивают людей. А обычная психология отвлекает, понимаете, потому что это самое легко человеку сказать, не обращай внимания. Но как не обращать внимания, иголочка-то торчит, больно. Поэтому как бы не обращать внимания невозможно, но принять судьбу можно. И тогда человеку легче жить становится, несмотря что иголочка продолжает торчать. И боль остается, но ее легче переносить. Понятно? Система. Идея в чем заключается? Идея заключается в том, что нам не хватает только одного. Нам не хватает в жизни духовной энергии. Мы очень сильно зависим от Бога. Но духовная энергия означает, это как солнце. Нам не хватает света, да, в жизни, света, солнечного света. Ну так, это как аллегория. Как человек не может жить в темноте, так? Ему тяжело жить в темноте. Точно так же душевная темнота означает, что не хватает сил что-то в жизни сделать. Не хватает сил. Понимаете, человек как бы хочет сделать правильно, а у него нет сил. Психических, физических там и так далее. Почему я не встаю рано утром? Можно много раз себе этот вопрос задавать. Послушала лекцию, смотрите, послушала лекцию внимательно. На следующий день встаю рано утром. Лекцию не послушала, не встаю. Так? Заметили закономерность? Что человеку не хватает вдохновения жизни. Есть два способа получать вдохновение. Первый способ через общение с благостными или святыми людьми. Второй способ – это через общение со своей сверхдушой, со своим внутренним «я». Первый способ общения снаружи, он простой и эффективный для тех, кто начинает духовную жизнь. Но этот способ не заканчивается для тех, кто уже давно занимается духовной жизнью. Он становится важной потребностью судьбы. Вот почему я включил духовную музыку, потому что сегодня есть тяжелый день, астрологический по карме. Я чувствую, что мне лекцию тяжело будет читать самому, и я воспользовался помощью святого человека, чтобы он пел, и у меня тогда как бы сила появляется читать. Я чувствую, что я могу. Понимаете, голос этот дает мне в сердце вдохновение, я как бы чувствую, сила пошла. Понимаете? Сила идет. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что внешний способ помощи в жизни в своей является ключевым. Многие люди не уделяют большого значения в своей жизни тому, с чем соприкасаются их уши. Они слушают всякие радио, там, всякие телевизоры. А когда уши вместе с глазами, тогда это вообще привет. И ум, и разум одновременно соприкасаются. Глаза – это ум. А ум означает, что такое ум? Ум это зараза, понимаете, в нас зараза. То есть ум к нему прилипает все самое плохое. Почему? Потому что в уме находится карма, и ум, он оправдывает свою карму всегда. Вот, допустим, он смотрит, мертвые не потеют, и как бы ему хочется смотреть, ну еще немного посмотрю, хоть невежество, но посмотрю, потому что хочется, понимаете? То есть и ум засасывает, он потому что хочет счастья, а счастье ему все равно получать, благостное, страстное или невежественное. Уму все равно, главное, чтобы счастье было. Понимаете? И только разум, он как бы может сказать что-то уму тогда, когда он еще имеет на это силы. Когда разум имеет силы? Когда он соприкасается с духовным. Вот смотрите, допустим, вы здесь находитесь, сколько у нас, 3 дня? Или сколько? 3-4? 4 дня. И смотрите, у вас, у некоторых начало просветляться в мозгу. Что это значит? Это значит, что вы начинаете чувствовать, что я ведь не так живу. А зачем я с ним так поступил? Или поступила там, и так далее. То есть у нас раз, и неожиданно в сердце, где-то в голове, оценка другая происходит тех событий, которые мы совершали в жизни не так давно или давно. Так или нет? Это почему происходит? Потому что разум включился. Он начал бодрствовать, жить. Это происходит в духовной среде, в чистой среде. Поэтому человеку надо очистить свое существование, то есть поместить себя в такую среду, в которой бы у него разум всегда работал, мог оценивать ситуацию и принимать правильные решения. Понимаете, разум всегда работает в сравнении. Надо, если сравнение идет из невежества, значит мы подстраиваемся под невежество. Если сравнение идет из страсти, мы подстраиваемся под страсть. Сравнение идет из благости, подстраиваемся под благость. Например, смотрите, здесь мы стараемся ходить на зарядки, там на утренние. Все стараются утром прийти на лекцию. У нас есть святой человек здесь, Владимир Слепцов. И он очень возвышенная личность. Он когда рассказывает, он сияет. И это счастье переходит от него духовное. И хочется слушать такого человека. У нас еще один человек, кто очень возвышенный, приедет скоро. Тоже монах, который будет вместо меня по вечерам говорить. И вы тогда вообще растаете. И вы почувствуете такое счастье, что вам и не снилось. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что контакт, благоприятный контакт с возвышенными людьми создает определенный настрой. И людям хочется уже изучать, как правильно жить, ходить на зарядки. Вы же не на работе как бы не общаетесь с своими сотрудниками. А ты на зарядку ходила сегодня с утра? Встала рано или нет? Вы не говорите, там на работе другой настрой, так? А кто на работе об этом говорит? Есть такие здесь? Это означает, что у вас уже карма хорошая. Это значит, что у вас судьба уже начала меняться. Сколько лет вы занимаетесь вот изучением, всем слушанием? Сколько? 2 года. А вы подняли руки? 1/2 года? А вы? 3 года. Вот. Это значит, уже на работе пошло. Смотрите, сначала человек меняет свой внутренний мир с помощью слушания. У него меняются привычки сначала свои. Потом дальше меняются друзья. Общение меняется. Вот вам надо здесь знакомиться, чтобы второй этап наступил вашего развития сразу, быстрее. Вы продвинете второй этап, вы сейчас будете знакомиться, может, не понимая, зачем это надо, а потом поймете. У вас какие-то вопросы возникнут, и вы будете переписываться, как бы общаться с теми, кто нужны равные отношения. Смотрите, отношения со старшими у человека должно быть на расстоянии 100%. 100% общения со старшими через уши. Близкого общения со старшими очень мало должно быть в жизни, потому что иначе человек извращается. Близкое общение означает, старший сказал одно слово, и всю жизнь его надо выполнять. Очень мало близкого общения со старшими, много близкого общения с равными и немножко близкого общения с младшими, то есть какие-то советы давать. Но с равными должно быть очень много общения близкого. Понимаете, это означает обмен опытом, общаться, что делать, как жить, чего не хватает в жизни. Для этого у нас есть интернет, там телефон, скайп там и так далее. Понимаете? По крайней мере, что есть, то есть. То есть сначала меняется интерес в жизни, потом он переносится на друзей, потом меняется работа. Отношение на работе меняется, или отношение к работе меняется, или работа меняется. Это как судьба делает. Человек не должен сам менять судьбу. Опа! бросил жену. Да? Жена в невежестве живет. Эх, яблочко, да на тарелочке. Надоела мне жена, пойду к девочке. Да? Ну, то есть не соответствует стандартам духовным моим. Ну, что тут сделать? Вот этого делать не надо, потому что она каким стандартам соответствует, жена? Стандартам твоей судьбы. Она для чего предназначена, жена? Для того, чтобы мучить. Она не предназначена для того, чтобы наслаждаться, для того, чтобы мучить. Понимаете? Как этот анекдот есть классический. Солдат в учебную часть попал, и он как бы... Ему говорят, бери ломик, подметай асфальт. Он подметает, потом такой приходит, говорит, товарищ прапорщик, ну давайте возьму метлу, я лучше подмету. И ему говорят, дорогой друг, нам не нужно, чтобы ты лучше подмел, нам надо, чтобы ты замучился. Знаете, то есть это как раз то, что делает карма. Она просто хочет замучить. Зачем? Чтобы человеку надоело жить в этом мире. Чтобы он захотел развиваться духовно и возвыситься. Поэтому и жизнь нас мучает. Она специально нас мучает, чтобы мы начали соображать, что тут делать дальше. Помните вчерашний спектакль, да? Вот, человека не замучила жизнь. То он, почему? Потому что он жил в благости, да? Он жил благостной жизнью, развиваться не хотел. Это тоже опасно. В результате собака родилась в следующей жизни. Это очень, кстати, популярная тема. Это популярная как бы тема. Особенно некоторые даже привыкают к собакам и кошкам уже при жизни, чтобы рожаться. Знаете об этом, что это тоже общение? Если вы в попу свою кошку целуете, как бы собачкой спите, то есть вероятность, что в следующей жизни будете ближе уже. Более глубокие отношения будут строиться. Это очень большая вероятность, потому что тонкое тело же перестраивается. Тонкое тело перестраивается, когда мы взаимодействуем с кошечками, собачками. То есть собачки это хорошо, если они охраняют дом. То есть смотрите, собака служит человеку, а не человек собаке. Так? Человек собаки друг. Это знают все вокруг. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается, и на кошек ноль внимания. Вот это воспитание. Ну, то есть человек не должен быть собаке другом, да? Эта собака должна быть другом человека. То есть кошка что должна? Мышей ловить. Если мышей нет, зачем кошку дома держать? Чтобы ей наслаждаться? Значит, не надо, пускай гуляет на улице. Собака, чтоб охраняла дом. Охранять нечего, значит, тогда не надо собаку дома держать. Система ясна, нет? А? Нет, пускай живет. Помучаетесь с ней немножко. Вы ведь как хотите наслаждаться, пока молодая. Когда она костыляет уже, пукает по дороге, ходит. Уже ее раз усыпили, собачку усыпили. Не усыпили, а грохнули, понимаете? Надо по-русски как бы все говорить, потому что тогда будет понятно. Потому что всегда животные хорошо, когда они молодые, когда они наслаждают, а потом они старые облазят, там воняют, уже никому не нужны. Вот это и означает любовь наша, понимаете? Никакой любви нет. На самом деле просто желание наслаждаться этими животными. А вот когда она старенькая станет, тогда вы поймете, о чем я сейчас говорю. У меня мама сказала, все, завязала, больше не буду кошек дома держать, все, завязала. Потому что каждая новая кошка, это потом сначала чуть-чуть счастья, потом много страданий. Понимаете идею? Так всегда в этом мире. Если мы наслаждаемся материей, то сначала идет счастье. Как в ведах говорится, помните, две птицы сидят на дереве. Одна птица это душа, другая сзади сверхдуша. И душа, она наслаждается плодами материального мира. Сначала сладкий вкус у всех плодов, у всех абсолютно. Потом горький. Поверь мечту. Сначала сладкий вкус, потом горький. Да? Ночь яблоком стучит в окно. Да? Был душой я молод, а теперь старик. Это означает уже, как бы, другой вкус пошел. Понимаете идею? Поэтому человек не должен надеяться, понимаете, надеяться не надо. То есть жить, мы живем в этом мире, все нормально, выполняем свои обязанности, служим всем, заботимся обо всех. И в результате этой деятельности что к нам приходит в жизнь? Награда. Награда это хорошо. Награда – это хорошо. Вот я, допустим, ничего не жду. Если награда, то хорошо. Не награда, тоже хорошо. Допустим, я иду сдавать экзамены и думаю, ну, как бы, сколько поставят, столько положено. Понимаете? Тройку, значит, мне положено тройку. А если четверку поставил, это удивление уже. Награда – это как бы удивительно, что четверку поставили, пятерку – вообще удивительно. Понимаете? То есть награда – это хорошо, награда – это не проблема, но не надо ждать. Вот ожидание от материи, от внешнего мира – вот это уже петля. Если мы чего-то ждем. Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то. Хочется кого-то. Да? Это ожидание. Ожидание означает петля. То есть вот это и есть то, что приводит к страданию. Понимаете? То есть просто живем как правильно, получаем награду. То есть выполняем свои женские обязанности, за всех заботимся, получаем награду. Какую награду? Вот какую Бог дал. Вот такую вот награду. Метр в кепке, значит метр в кепке. Или с кепкой там. Метр с кепкой. Карма. Карма пришла, поперхнулся. Вот, то есть... Что такое тонкое предварительное действие? Предварительное действие означает то, что происходит в сердце в результате влияния вот этих вот карма-васан. Узелок вышел, планеты встали определенным образом, на сердце подействовало, оттуда вышел узелок. Что он делает сначала? Тревогу в сердце, какие-то эмоции. А потом тревога направляется куда-то, и мы понимаем, ага, это он меня сглазил, скотина. Вот. Или, допустим, тревога еще куда-то идет, и мы так раз находим объект, объект своих проблем. Когда мы его находим, мы на тонком плане на него действуем, действуем. Это значит, что если он слабый объект, если он не может нам милость дать и отказаться от такого настроения, как у нас, то он будет культивировать то же самое настроение. В результате мы попадаем в петлю судьбы. То есть мы, о, точно, я же так и думала, что он меня сглазил. Особенно если помогают. Есть такие бабки, очень бабка это особая форма жизни вообще. Ну, то есть есть такие бабки, такие, которые всем помогают жить. Вы приходите к ним как, на консультацию, они смотрят так, у них причем такой интересный взгляд такой. Очень такой духовный взгляд, продвинутый такой. Тебя сглазили, доченька, сглазили. И так как бабка продвинутая, духовная означает, что и духами управляют, духи ей управляют. А духи бывают разные. Веды говорят, что духи, на самом деле, они часто, это более высокая форма жизни, чем люди. То есть они видят прошлое, будущее могут видеть, они видят болезни. И иногда человек получает вот эту способность видеть все от духов. И в результате, но есть разница, когда он видит от святости, то это видение приносит ему счастье, спокойствие. Допустим, я когда молился, какой будет 12-й год, я увидел трудный будет, но хороший. Вот я увидел так, это от высших сил пришло мне знание. Но некоторые от духов получают это знание и начинают мозги парить насчет 12-го года. Понимаете, это означает уже совсем другое видение, вот эта бабка духовная. Знаешь, кто тебя сглазил, доченька? И описывает, с черными волосами, длинными мужик.
Так это мой муж.
Вот он и сглазил. И она такая приходит домой и смотрит на мужа уже по-другому. Уже по-другому, потому что бабка дала ей в сердце веру. Веру во что? В невежество. То есть она привязала к духу, к тому, с которым сама общается, эту женщину, и она идет домой, уже все, она уже на тонком плане уже плохо связана со своим мужем. И она приходит на него, смотрит такая, И начинает наводящие вопросы задавать. Ну, ясно, если муж наводящий вопрос задавать, то он, конечно же, это быстренько приведет это все к скандалу. И она будет думать про себя: дура, я вышла за него замуж. А результат — она уйдет куда кому-то. Потому что вера такая, что он испортил мне жизнь, понимаете? А кто нам портит жизнь? Только наши прошлые поступки. Больше нам никто жизнь не портит. И это называется знание в благости. Так вот, когда у нас жжение в сердце возникает, любое жжение, когда вот, допустим, быстрее квартиру покупать, там быстрее, надо срочно, хорошая квартира, деньги есть, все, дешево, быстрее, то главное быстрее. Вот это означает плохая карма. Надо, да, моя хорошая, надо сердце установить, остановить молитвой, надо сесть молиться начать. И когда молитва успокоит, успокоит твое сердце, ты идешь и советуешься с родственниками, вместе с ними идешь, смотришь все, и потом бац, оказывается, что-то не то. И это означает, что ты победил карму уже, понимаете? Карма плохая всегда действует через жгучее желание. Замуж, быстрее, 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 быстрее знакомиться, быстрее в постель. Потом опа, приехали. Как одна девушка ко мне подошла, молодая девушка в Москве с мамой. Мама фотографию парня показывает, говорит: хороший человек или нет? Я говорю: хороший человек, говорю, но ни он, ни она жениться не готовы. И готовы будут только через несколько лет, если они еще будут вместе. И она такая... Почему? Потому что уже беременная, понимаете? Уже беременная, все. И уже ничего не вернешь. А лекции послушали, уже знаем, что аборт делать нельзя. И горючие, и называется крокодили слезы уже, понимаете? Уже. А что делать? Делать нечего. Судьба сделана уже. Судьба сделана. Это означает, что есть легкая карма, есть средней тяжести карма, есть тяжелая карма, есть непреодолимая карма. Секс – это непреодолимая карма. Запомните это, запишите. Если вы в постель легли, знайте, это огромные силы карм. Тяжелая карма или непреодолимая. Одно из двух. Но всегда это непросто. Секс – это непросто. Любая девушка это знает, прежде чем ложиться. Но что-то у нее вот внутри... Аборт – это непреодолимо или тяжелая карма. Или тяжелая или непреодолимая. Секс – это тяжелая или непреодолимая карма. Понимаете, мордобой – это тяжелая карма или непреодолимая, можно изувечить человека. Понимаете, имеется в виду в семье, там неважно как. Ну то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что всегда, когда мы совершаем какой-то поступок, перед тем, как совершить, у нас есть свобода выбора. Потому что сверхдуша всем дает возможность выбрать. Она говорит: дура, успокойся, потерпи. Это не принесет тебе счастья. Понимаете, но некоторые люди, они же не знают. Вот в чем проблема. Они не знают, поэтому поступают как все. Поступают как все. Результат какой? Страдание. Почему? Потому что человек должен жить для знания. Запомните, для знания. Знание – это основа жизни. И знание какое? Духовное знание, возвышенное знание. Духовное знание нельзя получить ни по телевизору, ни по радио. Его нельзя получить просто по рекламе. Понимаете? Гуна благости не действует ни через рекламу, она не действует ни через телевизор, она не действует никак, кроме как через милость. Через милость Бога. А милость означает, что ты хотел этого знания, когда-то хотел, и потом Бог тебе дает шанс. Причем интересно, когда действует духовная энергия, навязывания никакого нет. Вот допустим, когда вы на этот фестиваль собирались ехать, те, кто здесь еще не был, вы думали: ну может поехать, может нет. Такое не было слишком жгучего чувства, так или нет? Не было спокойное чувство. Ну, можно поехать, можно нет. Духовной энергии не навязывается. А если бы у вас была какая-нибудь путевка горящая на Майами, горит она уже, и надо быстрее покупать, пока не сгорела, понимаете? И быстрее ехать. И голую задницу под солнце на 2 недели подставлять. Чунга-чанга, синий небосвод. Понимаете, проблема в чем заключается, что там все осквернено. Вот одна девушка ко мне сегодня на консультацию подходила, она говорила: я потеряла всякий вкус к другому типу отдыха. Потому что когда человек благость соприкасается с благостью, все остальное становится отстоем. отстоем. То есть неприятно просто голую задницу открывать под солнце. Солнце – это энергия радости. Она питает нас счастьем. Солнцем управляет высшее существо, величайший святой, который дает нам возможность развиваться. И солнцу, этому святому поклоняются, как представителю Бога в ведической культуре. А мы ему подставляем задницу. Почему? Потому что у нас два высших образования. Мы крутые очень, понимаете? Очень образованные. Поэтому задницу солнцу подставляем, а потом получаем мастопатию, миому, потому что огонь оскверненный входит в организм. И поэтому врачи говорят, на солнце вредно находиться. Почему? Потому что они кроме такого способа находиться на солнце не знают другого. Что на солнце можно находиться, не подставляя ему задницу, понимаете? На солнце можно находиться по-другому, желая счастья всем. Потому что энергия радости входит, выходит. Понимаете, люди, которые достигают высоты духовной, они что делают? Расжигают четыре костра вокруг себя и садятся на открытом солнце с открытой головой. И в это время очень-очень интенсивно молятся. И в это время энергия огня входит и выходит вот так, входит и выходит. И постепенно у них голова начинает сиять просто от энергии солнца. А если потрогать, она холодная на ощупь. Она не нагревается. Но это не для нас. Этот способ жизни не для нас. Это означает очень сильное, развитое сознание. Понимаете? Это результат мощной духовной жизни. И человек усиливает нагрузку, влияние на себя, энергия огня, энергия воды, воздуха там и так далее. Понимаете почему? Потому что он огромной силы, как мы знаем, этот, который закалялся-то, Иванов, да? Порфирий Иванов. Он вообще ходил в одних трусиках зимой, и ничего, нормально, от него просто жар такой шел, что всем жарко рядом с ним становилось. Такая сила в нем была. Это означает уже развитая личность, понимаете, развитая. Но мы с вами не развитые, поэтому надо развиваться. Надо нагрузки брать по своей возможности внутренней. Надо хвалюком быть, как Иванов говорил, не надо хвалюком там закаляться лишнего, не надо аскезы лишние делать. Это неправильно. Но человек должен развиваться по своему внутреннему чувству. Он должен чувствовать, что он по силу, что нет. Даже вот здесь, допустим, вы сейчас все хотите быстрее получить, да? Не переутомляйтесь. Не переутомляйтесь, будьте осторожными. Чувствуйте, устаете, отдыхайте. Не надо вот это вот, вот этого, понимаете? Это не духовная жизнь уже, не духовная энергия. Спокойненько, спокойненько все. Ну, что-то не упустили, в следующий раз получит. Конечно, когда всю жизнь вот живешь такой непонятной жизнью, и тут две недели как бы счастья, то люди просто, они у них просыпается такое сильное духовное чувство, что они готовы по 14 часов в день все изучать, слушать. И не могут остановиться, они не могут наесться этим всем. То есть у них этот сладкий вкус, настолько они жаждала душа этого всего, что человек не может остановиться. Но будьте осторожны, все равно, если чувствуете устали, отдохните. Отдохните просто. Можно на море покупаться там и так далее. Это тоже нормально. Кто еще ни разу на море не купался, поднимите руку. Ну, вот надо покупаться. Сейчас как раз, видите, дождик, хорошо. Итак, смотрите, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что есть предварительное действие в нашей судьбе. Предварительное действие. И в это время у нас есть свобода выбора. Свобода выбора находится в разуме, когда в нем есть сила и знание. Два компонента. То есть первый компонент сила означает с утра молилась и слушала лекцию. Знание означает знаю, что происходит. Знаю, что происходит. Нельзя орать на мужа. Знаю, это неправильно. А хочется. И вот здесь молитва как бы дает силу и как бы... Просто отстранение. У нас или мы погружаемся в действие дальше, или отстраняемся. Или погружаемся, или отстраняемся. Здесь не надо каких-то там особых моментов делать, потому что карма, она делает человека больным. Понимаете, она делает больным ум. То есть вы говорите, почему я не могу простить сразу? Это не требуется сразу простить. Требуется просто сдержаться от неправильного действия. Потом психика успокоится, и можно будет простить. В сам момент вот этой вспышки не требуется прощать, не требуется правильно относиться, требуется не вступать в действие, понимаете? Не скандалить, не ругаться, не выяснять отношения, а просто успокоиться, отстраниться и как бы сразу хорошо в это время молиться начинать. Молиться, 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 и как бы как будто ты немножко придурок для внешних. Муж скажет, ты что, дура, что ли? Нормально. Это лучше, чем посуду бить, понимаете? Быть дурой немножко. Это лучше, чем посуду бить. А потом он поймет, что это не дура, а наоборот правильно. Наоборот правильно. Так или нет? Потому что близкий человек ведь будет провоцировать еще на то, чтобы неправильное действие произошло. Потому что карма же через него действует, а карма хочет причинить нам боль. И вы говорите, он сам меня заставил драться там. Да, будет заставлять, а надо отстраняться, надо желать счастья, надо не вступать в это действие, а хочется доказать, а это бесполезно. Понимаете? То есть это означает знание. В этом мире побеждает только то, что дает человеку спокойствие, удовлетворение и отстранение. Вот как правильно строить с мужем отношения? Сначала надо свое сердце настроить на мужа или на жену. Это делается с помощью утренней молитвы. То есть мы молимся и молимся Богу, думаем о Боге, вот, отношения со святым человеком строим и говорим, я хочу честных отношений с мужем. Означает, хочу в своем сердце думать о нем хорошо, видеть в нем хорошее, не видеть плохое. Я так хочу. Мы обращаемся к Богу с этой просьбой. И Бог показывает нам изнутри, какой муж на самом деле, что у него есть хорошие качества. Все души, душа означает хорошие качества. Душа соткана только из хороших качеств. Мы все души, поэтому у нас есть хорошие качества, мы из этого состоим. Плохого нет. Плохое это означает карма. Чья? Моя. Моя карма. Если я увидел плохое, значит моя карма. Понимаете? Потому что другие люди не видят этого в человеке. А я увидел, значит это моя плохая карма. Так? Все это можно понять с помощью здравого смысла. Смотрите, здравый смысл не означает, что я это понял уже. Вот я вам говорю сейчас эти вещи, вы, может быть, это не понимаете. Но здравый смысл означает, что вы принимаете это во внимание и начинаете исследовать в своей жизни это все, изучать. Допустим, есть два способа всегда. Или войти в действие, которое жжет, хочется, означает плохая карма. Или отстраниться, как бы, и желать всем счастья в это время, означает хорошая карма. Так человек может победить свою судьбу. Он не должен вовлекаться в эти жгучие действия никогда. И для этого нужна молитва. Когда человек живет для Бога, а не для себя, карма вообще на него не действует. Смотрите, три типа жизни. Первый тип жизни – страстный и невежественный. Означает, всегда, когда у меня что-то в сердце возникло, будет, значит, потом разгром. Это означает, что человек полностью идет под влиянием судьбы. Второй тип жизни – человек… Когда возникает плохая карма, он с помощью знания преодолевает его постепенно ее. И таким образом побеждает свою судьбу. Третий тип жизни. Человек перестал жить для себя. Он живет только для своего наставника и служит ему каждый поступок, каждый день. На земле он пытается совершить, сделать для своего наставника, а не для себя. И в этом случае карма перестает действовать совсем. Такой уровень жизни называется трансцендентный. Несмотря на то, что карма осталась, она есть, но она не может ничего сделать с человеком. Почему? Потому что человек живет мыслями служить тому, у кого нет кармы. Когда мы служим чистому, возвышенному человеку, у которого нет кармы, то мы начинаем жить его жизнью. Служение означает жить чужой жизнью, не своей. Понимаете, мы живем его жизнью, значит его жизнь формирует нашу судьбу, все. Очень просто. Вы скажете, ну как это не своей жизнью жить? Это и есть жить своей жизнью, потому что душа должна жить только для других, только для пользы других. Она вообще не должна жить для себя никогда. Природа души жить для других. Это наше естественное положение, изначальное, из которого мы сотканы. Человек самое большое счастье в жизни испытывает, живя для других. Мать, например, самое большое счастье испытывает, живя для своего ребенка. Хотя это неправильный выбор, потому что надо не для ребенка своего жить, а для святого человека. Потому что когда она живет для ребенка, хоть она испытывает счастье, но последствия опять какие горькие, потому что ребенок от этого наглеет. Понимаете, последствия горькие, потому что неправильно поставлена цель. Хоть сама жизнь для других счастье приносит, надо выбирать правильно цель. И так жить для других означает жить для святого человека. Мы должны жить для святого человека, перед всеми остальными выполнять обязанности. Что значит выполнять обязанности? Это значит, мы делаем то, что нужно человеку сделать. Что я должен для него сделать. Хочется мне этого или нет. А потом получаем награду за это, его хорошее чувство по отношению ко мне. Благодарность, к вашему сведению, не принадлежит человеку. Допустим, человек выполняет свой долг, и в какой-то момент в сердце того, перед кем этот долг выполняется, возникает благодарность. Знаете, что благодарность – это реакция сверхдуши на поступок по отношению к человеку. Потому что сверхдуша – самый близкий друг. У меня к вам вопрос. Вот смотрите, допустим, день рождения у вашего сына, да? И вашему сыну друг какой-то приносит очень такой сердечный подарок от сердца, да? Маленький мальчик приходит и вашему сыну дарит сердечный подарок. У меня к вам вопрос. Кто больше счастлив от этого подарка будет, мать или сам ребенок? Мать. Также и сверхдуша, когда подарок кто-то нам делает, она дает из сердца благодарность. Она говорит, спасибо тебе. Потому что сверхдуша, она самый близкий друг. Она много-много, она все жизни, находясь в материальном мире, всегда находится вместе с душой. И у нас со сверхдушой есть личные отношения. Вот с Богом в сердце у нас у всех... Все личные отношения. И даже есть юмореска такая ведическая на эту тему. Как сверхдуша разговаривает как бы с человеком. Она говорит, молодец, давай, говорит, делай, что-то сделай, говорит, для Бога в жизни, молодец. Я ведь тебя и тараканом помню, и рыбкой помню, и помню, как ты там это разрывал как бы на части в теле тигра свою добычу. Давай, давай, старайся. Ну, как бы с позиции сверхдуши, так как бы такая юмореска, но так смешно. Как сверхдуша, как бы она общение, отношения же с нами строит, имеет свои. И она помнит нас во всех прошлых жизнях, что мы там вытворяли. Понимаете, и как бы, и как мы к ней относимся, она какой-то ответ дает. Понимаете, но интересно знать, что веды говорят, что великий мудрец может достичь такого просветления, что он вспомнит все свои прошлые жизни, одну за другой. И придет к выводу, что делать здесь нечего в этом мире. Надо просто повернуться к сверхдуше и жить ее жизнью, а не своей. Понимаете? То есть надо жить святой жизнью. Святой жизнью означает жизнью, направленной на святых людей. Вот смотрите, допустим, человеку в страсти кажется, что монахи – это люди, которых обделенные жизнью, то есть люди, обделенные жизнью, монахи. Люди в благости считают, что отреченные люди – это цвет общества. Для них надо жить, на них надо смотреть, на них надо равняться. Люди в невежестве считают, что отреченные люди – это вообще шизофреники. Понимаете, если вы считаете, что в монастыре живут просто обделенные люди, то это значит, что вы находитесь в страсти. Вы просто не понимаете, что такое высший вкус счастья. Вы не понимаете, что их отношения глубже и теплее, потому что у них нет корыстных мотивов. Ведь муж с женой, это что означает? Это значит два человека, которые хотят наслаждаться друг другом. Эти отношения далеко не возвышенные, мои хорошие. Их надо возвысить. А вот у монахов отношения возвышенные, если в монастыре правильно все поставлено. Правильно поставлена духовная жизнь, правильный лидер, правильно они настроены, то такие монастыри тоже есть. И что происходит там? Люди получают глубокие отношения друг с другом. А в ведические времена, веды объясняют, обычное общество получало такие отношения. Была культура специально такого общества, в которой правильно все выполнялось по Богу, и тогда общество создавало счастье для людей, само общество дарило счастье. Смотрите, вся жизнь должна протекать вокруг Бога. Знаете, как Россия расселялась? Сергий Радонежский, он культивировал пустынножительство. Ну иди покакай, иди. Молодец. Вот, он культивировал пустынножительство, Сергий Радонежский. То есть, и он посылал своих учеников в леса, жить в лесах. И вокруг них, так как они были святыми людьми, ученики Сергия Радонежского, вокруг них селились люди, чтобы советоваться, потому что человеку нужно жить рядом с монастырем или с храмом. Это благословленная жизнь. Понимаете, люди благочестивые люди целились вокруг монастырей, и получалось селения такие, и таких более 300 городов в России было создано, особенно вот это Золотое кольцо, это все вокруг храмов. Вокруг храмов были созданы различные города. Понятная система? Это означает ведическая культура, то есть в центре храм или монастырь, да? То есть отреченные люди являются цветом общества. Потом дальше идут люди семейные, да? Есть четыре уклада жизни, и есть четыре типа жизни, будем так говорить, четыре уклада жизни и четыре типа людей. Вот смотрите, первый уклад жизни – это ученичество. Человек должен сначала учиться, как жить. Это означает, что он не должен жениться. Когда человек учится, он соблюдает обет безбрачия. Потом он выучился, может уже жениться, потому что жениться и учиться – это несовместимые часто вещи. Глубоко не выучишься в семейной жизни, потому что она оттягивает силы. Вот, потом дальше семейный уклад, потом идет уклад отреченного человека. Отреченного можно в семейной жизни быть отреченным. Отреченным, а просто от мирских вещей, от мира отреченным. В семейной жизни можно. И потом дальше идет монашество или духовная жизнь уже, чисто духовная жизнь. И часто люди даже все четыре уклада проживали в жизни. Это считалось благоприятно. Я знаю одного человека, они с женой решили в каком-то возрасте, что они будут жить для Бога. И они взяли, просто расстались, он стал духовным учителем, а она стала наставницей для всех. И так они пошли в жизнь, по жизни пошли своими дорогами. У них любовь в сердце осталась, а телесных отношений они прекратили. Представляете, как люди, какие люди бывают? И это у них удивительная семья была. Я когда разговаривал с этим человеком, он уже сейчас не живет на этой земле, он ушел туда, где мы не знаем. Вот, этот человек мне рассказывал, что у него удивительные отношения в семье были. Никогда не ругались, никогда не ссорились. Очень возвышенные отношения, чистые. Несмотря на это, они посвятили свою жизнь Богу, оба. Это такие люди встречаются на земле, чтобы вы знали. А некоторые не расходятся, остаются вместе. Вот если бы вы на прошлый фестиваль сюда приехали, вы бы такого человека увидели. Увидели такого человека, который, будучи женатым, обладает таким уровнем сознания высоким, что просто глядя на этого человека, становишься счастливым бесконечно. И точно так же на его жену. Помните, да? Хакимов приезжал сюда. Это удивительная личность, удивительная. Такие редко люди встречаются на земле. Он является духовным учителем для многих людей, в том числе для многих моих друзей. Вот Олег, например, который здесь все организует, это его духовный учитель. Каждый день ему молится, чтобы здесь все нормально было на фестивале. Итак, надо понять вот этот вот, что есть как бы четыре уклада жизни и четыре типа разума, который дает четыре типа деятельности на земле. То есть четыре типа деятельности это... Священники, или ученые, или учителя. Это все один уклад. Понимаете, люди, которые дают людям знания и изучают, как правильно жить. Второй уклад – это управляющие, те, кто следят за обществом. Третий уклад – это те, кто благосостояние общества взращивают, это бизнесмены. И четвертый уклад – это те, кто просто с любовью трудится для всех. Понимаете, четыре уклада жизни, четыре ашрама. Четыре варны. То есть ашрама означает ученичество, семейная жизнь, дальше отреченная жизнь и жизнь, духовная жизнь. Четыре ашрама и четыре варны. То есть означает священник или ученый, или учитель. Дальше правитель, бизнесмен и рабочий. Какие отношения? Все подчинено отреченным людям и ученым. Правители должны, прежде чем какой-то шаг в жизни сделать, они должны советоваться с отреченным человеком, который при этом является еще и брахманом, то есть священником. И он говорит в соответствии с Писаниями, не в соответствии с политикой, тем, как так он как бы хочет себя как бы возвысить, там пост какой-то держать, а в соответствии с Священным Писанием он советует, как поступать правителю. Правитель поступает так, как надо, а не так, как ему хочется. И в результате начинает процветание на земле. Бизнесмены живут для того, чтобы сделать общество наполненным счастьем. То есть они извлекают прибыль, и эту прибыль куда направляют? Прежде всего, благоустройство общества, в заботу о слабых членах общества, это старики, инвалиды, беспризорные, нищие и дети. А также должны быть защищены в обществе женщины, потому что женщины, они сами не могут себя защитить, им нужно помочь. То есть в чем защита женщины заключается? В том, чтобы освободить ее от работы и чтобы она в семье как бы занималась семейной жизнью. Это означает защита женщины. Пускай она ходит на работу как хобби для нее, то есть если хочет. А если не хочет, то может не ходить. Понимаете, когда общество устроено таким образом, что женщины получают образование, как правильно жить в семье, все люди получают образование, управляют фактически обществом священники, но они никак не привязаны ни к чему, то есть у них нет интереса власти там и всего прочего. Они управляют, они просто дают знание, что такое божественные законы. И божественные законы исполняются теми, кто управляет обществом. А эти тоже, это святые цари, это святые правители тоже, понимаете? Это возвышенные личности. Тоже они наравне со священниками стоят, такие люди на самом деле. Дальше бизнесмены извлекают прибыль, они торгуют там, занимаются бизнесом. И эту прибыль идет вся в общество, оно расцветает от этой прибыли, понимаете? И рабочие трудятся с любовью. Они ищут свой творческий труд, свою деятельность по своей природе. Им помогают старшие, это священники, тоже найти свою деятельность по природе. И они, и все общество процветает. Это называется богопослушное общество. И общество, в котором нет демократии. Демократия от слова демон. Понимаете, то есть это общество, в котором управляет личность, наделенная полномочиями от Бога. Веды говорят, что есть люди, которые от Бога дана им сила власти от Бога. Вот Путин такой человек. Ему от Бога дана сила власти. Сколько бы его там не обкакивали по интернет с целью захватить власть. Он на самом деле из всех правителей самый лучший. Вот нам повезло на самом деле в нашей стране, потому что самый лучший человек, который может править сейчас в стране, правит ей. Потому что могло бы быть гораздо хуже, мои хорошие. Гораздо хуже. Если мы будем ныть и ворчать, и ненавидеть правителя, то тогда придет другой.
Дорогие товарищи, там или еще какой-нибудь там вот такой.
И понеслась тогда в нашей стране. Потому что страна находится под Сатурном, или правитель строгий, и такой, который как бы в руках все держит, или будет какой-нибудь забутыльник. Или еще хуже там,
народ... Ты партия идет на говно. Народ и партия идет на говно.
Переведите, пожалуйста, страничку.
На говно гу.
Ну, вы поняли, да? Это анекдоты многие кое-то. Когда человек уже из ума выжил, он не должен править. Понимаете? То есть я не против правителей, как бы я говорю сейчас про то, как общество может стать счастливым. Теперь вопрос заключается в том, карма общества, почему нам плохо жить, да? Почему все там взятки воруют, а потому что у нас такая карма? Веды говорят, если ты хочешь изменить свою судьбу, перестань обижаться на то, что происходит вокруг тебя. Перестань обижаться на то, что так управляется страна. Перестань обижаться на то, что много там взяток. Перестань обижаться на то, что продукты синтетические. Перестань на это обижаться. Это твоя судьба. Это то, что тебе Бог показывает, то, чего ты достоин на самом деле. Потому что если бы вы были достойны большего, мы в смысле были достойны большего, тогда бы мы здесь не рождались, мои хорошие. Мы родились бы в другом месте, потому что место рождения определяет судьба четко. Чего заслужил, туда попал. Все. Есть два места рождения, слушайте дальше. два понятия места рождения. Первое понятие – это тело, в которое попал человек. Это место рождения. Тело – это не я. Тело – это место, в котором я живу. И второе место рождения – это страна, там планета, куда я попал. Это внешнее окружение, понимаете? Допустим, тело бывает мужское и женское. На высших планетах тоже бывает мужское и женское тело. Но жизнь другая. Там тоже есть мужское и женское тело, тоже есть любовь между мужчиной и женщиной. Это везде есть, даже в духовном мире. Вот. Но жизнь другая. Понимаете? И у кошек, у собак тоже есть женское и мужское тело. Но жизнь совсем другая, отличается от нашей, правда? Поэтому с этой точки зрения место, в которое, куда мы попали, очень важно. Поэтому в ведах и говорится, живи так, чтобы рождаться там, где рождаются джентльмены, понимаете? Тонкий намек, да? А мы как думаем, наша Родина, здесь самое лучшее, все. Родина у нас там, в духовном мире, мои хорошие. Здесь мы временно, временно. В этом заключается истинное знание. В Шримад-Бхагаватам, в ведическом произведении, говорится, что когда душа осознает себя как сияющую вечную сущность, которая ничего общего с этим миром не имеет материальным, и с этим телом также ничего общего не имеет, тогда она также осознает не только себя, но и Господа. Потому что Господь имеет ту же самую природу. То есть, если я осознал свою сияющую природу, тогда я осознаю сияющую природу той личности, которая здесь все устроила в этом мире. Цирк, который невозможно понять. Мы все участвуем в этом цирке, но мы не понимаем, что мы в нем участвуем как клоуны, понимаете? Как клоуны. Мы считаем, что мы здесь живем. На самом деле это просто клоунада. Предназначенная для того, чтобы мы выучились, научились чему-то, понимаете? И эта жизнь, в которой мы живем, в ведах говорится, что это невежественное существование. Невежественное существование. Когда человек не живет с каждым вздохом своим, он не думает о Боге, о молитве, о самосовершенствовании, о чистой жизни. Это значит, что он живет зря в своей жизни. Живет зря. Потому что вся эта жизнь приводит только к страданиям. Если мы верим, потому что вера это самое ценное, что есть у души. Веру вложили в близкого человека, придется разочароваться. Веру вложили в ребенка, придется веру в работу вложили, разочаровываемся. В квартиру разочаровываемся. В начальника разочаровываемся. Это придет к оскомине, все приведет. Веру в страну вложили, тоже разочаруемся. Это факт, что страна должна быть моей. Это факт, что семья должна быть моей. И дети должны быть моими. Это факт. Это все не является ни страстью и ни невежеством. Это благость. Но вопрос, насколько? Насколько моим? Вот это очень ценный и важный вопрос. Потому что прежде всего моим должен быть Бог. А потом уже все остальные, понимаете? Вот это очень ценно и важно знать. Потому что если не так будет, значит тогда вера человека пойдет не туда и будет не тот результат. Это очень страшный результат на самом деле. Потому что даже если, допустим, нам в жизни достался хороший человек, и мы в него поверили, как вы думаете, это хорошо или плохо? Хорошо? Не факт, что это хорошо. Не факт, мои хорошие, не факт. Не факт, потому что вы начинаете верить в этого человека, а потом он, не спросившись вас, уходит из этого мира раньше, чем вы бы хотели. И вот тогда вы поймете, что эта вера вас будет гробить. Потом вы останетесь в полном одиночестве и будете жить и думать, что же мне теперь делать. Понимаете? Потому что когда хороший человек рядом, это большое испытание. Плохой человек рядом, небольшое испытание. В него верить невозможно, потому что он тебя мучает постоянно. Небольшое испытание. А вот хороший человек рядом, это уже большое испытание. Потому что ты начинаешь верить в него. А это означает, что рано или поздно он тебя оставит, потому что никто в этом мире вечно друг с другом рядом находиться не сможет. И потом, когда он тебя оставляет, ты впадаешь в депрессию и скорбь, и ты думаешь, моя жизнь стала пустой. Почему? Потому что ты жил не для того. Потому что вера, она всегда соприкасается с вечностью. Верить можно только в вечное по-настоящему. Понимаете, когда человек верит в Бога, у него сердце наполняется глубочайшей радостью, эта радость растет и растет, растет и растет. И тогда его вера уже может распространяться на близких людей. И когда близкий человек уходит из нашей жизни, то ты благодарен просто ему. Понимаете, благодарен. У тебя есть разлука, но она не убивает твою судьбу, потому что во что ты веришь, то тебя и защищает. Если ты верил в близкого человека, он уходит, твоя жизнь угроблена. Ты просто не можешь жить дальше. Но если ты верил в Бога, близкий человек уходит, ты дальше ему помогаешь жить с помощью энергии Бога. Ты его дальше по жизни ведешь, и он фактически не уходит от тебя, он остается с тобой рядом, потому что люди всегда живут друг с другом в сердце. Они не живут. Вот эти вот все ля-ля-тру-ля-ля, это все не имеет никакого значения. Имеет значение отношение в сердце к человеку. И отношение в сердце означает внутренняя жизнь. А внутренняя жизнь возможна только по милости Бога. Понимаете, этот мир нас направляет на внешнюю жизнь. Он заставляет нас внешними интересами жить. А милость Бога дает внутреннюю жизнь. Означает глубокую, чистую, светлую любовь. Это возможно только в отношениях со святым человеком, который ведет нас к Богу. Человек, когда отношения с святым человеком строит, у него в сердце появляется чистота по отношению ко всем людям. Он чисто относится к близкому человеку, к родственнику, чисто к друзьям, чисто к детям. Чистое отношение означает настоящая любовь. Она имеет светлую, нежгучую природу. Допустим, близкий человек чего-то в жизни хочет, чего мне не хочется. Ничего страшного, это нормально. Это означает настоящее правильное отношение, понимаете? Возвышенное отношение означает нет жгучей привязанности. Я и мое, мое, близкий человек, мое. Это означает неправильное уже отношение, неправильная складывается жизнь. Итак, видите, вопрос веры – это вопрос самый ключевой в жизни. Самый ключевой в жизни. Почему? Потому что если человек не в то верит, дальше его судьба может пойти не в то русло. Даже если ему много подарков жизнь дала. Допустим, у него хорошие дети, хорошая семья, хороший дом. Он родился в хорошей нации. Все это, что делает человека? Привязывает к себе, привязывает, понимаете? И результат потом страдания. Потому что не факт, что следующее рождение будет тоже в хорошем доме, с хорошим мужем, в хорошей семье. Все зависит от твоих поступков. Если ты сделал не те поступки, получишь в следующей жизни другое. И будешь... Даже не понимая, о чем тосковать. Многие люди, они жили в прошлой жизни хорошо, а в этой уже не могут нормально жить. Вот смотрите, сейчас приведу вам пример. Веды объясняют, что наверх, на высшей планете есть два пути. Есть путь солнечный для тех, кто выполняет режим дня, для тех, кто живет для других, для тех, кто работает над собой, для тех, кто служит всем, понимаете? Аскеза совершает в своей жизни, он потом идет солнечным путем вверх. Это означает, что он попадает в такие условия, в которых он сможет заниматься самосовершенствованием дальше. Еще дальше, все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц. Вот, то есть развивается жизнь в этом направлении, понимаете? Но второй вариант тоже есть, это лунный путь. Луна на самом деле тонкая луна, не та вот, которая спутник Земли, а тонкая луна, которая невидимая, она больше Солнца в два раза. Это планета-курорт. Во Вселенной тоже есть курорты. И там такие наслаждения, которые нам и не снились. Там, когда занимаются сексом, занимаются не так, как мы. Наш секс совершенно отдыхает. Там веды объясняют, что женщина... Такой запах от нее исходит, что на расстоянии нескольких километров любой, кто просто приблизится к ней, падает в обморок от счастья. Такой запах от женщины исходит. Они обладают такой красотой, что невозможно устоять. И там растут деревья. Вот «Незнайку на Луне» смотрели мультфильм? Это похоже оттуда взято, из описаний ведических. Потому что там огромные фрукты по сравнению с людьми. И когда фрукт падает, он не гниет. От него исходит аромат, и можно питаться этими фруктами, и больше ничего не надо. Там не надо ничего готовить, пищу. Там не надо как бы заниматься какой-то работой. Там все есть, понимаете? И там есть такое море, то есть океан сомараса называется, то есть это океан нектара, который человек пьет, он наполняется такой силой счастья, у него появляется половое желание, он может сексом весь день заниматься. Потом попил еще опять столько же. И так 10 тысяч лет. То есть целых 10 тысяч лет балдеж, наслаждение, и потом результат только один, потому что там нет никаких условий для самосовершенствования. Человек, который работал над собой всю жизнь, развивался, и он думал, в следующей жизни я буду счастливым. Вот люди в ведической культуре, так многие жили, они думали, вот в следующей жизни буду счастливы, а в этой буду совершать аскезы. Они знали, что земля предназначена для аскез, совершали здесь аскезы для следующей жизни. В результате в следующей жизни они рождались на райских планетах. Результат. Они наслаждались много тысяч лет там, а потом попадали опять на средние планеты. И представьте, ты попадаешь с высших планет на средние. Здесь надо работать, там ты 10 тысяч лет не работал. А здесь надо работать. Здесь надо страдать, а там ты не страдал. Здесь надо любить тех, кто есть, а там ты любил совсем других живых существ. И смотрите, попадаются такие люди, которые хотят счастья, но счастья в этой жизни они не получают. Какой результат? Наркотики. Потому что когда человек наркотический транс испытывает, он попадает в эту энергию райских наслаждений. Но эта энергия райских наслаждений от наркотиков, она связана с низшими райскими планетами. Есть низшие райские планеты, которые предназначены для безбожников. Когда человек вообще не верит в переселение душ, там, не верит в Бога, он тоже может жить благочестивой жизнью, как коммунисты, допустим. Они попадают на низшие райские планеты. Понимаете? И наркотики, они как бы эту энергию дают человеку. Но они не ведут человека на низшие райские планеты, наркотики. Они ведут человека в животную форму жизни. У человека отшибаются мозги от этого полностью, от наркотиков. И почему он так живет? А потому что он был на райских планетах, скорее всего. Наркоманы обычно, смотрите, как они выглядят. У них тонкие черты лица. Они такие как бы внешне красивые, изящные люди, так? Они как бы, у них такие утонченные как бы мышления. Это значит, они оттуда с райских планет по лунному пути попали. Сразу возникает вопрос, а нахрена это надо? Если потом вот такое чудо получается. Веды говорят, совсем не надо. Они не поощряют такую жизнь. Они говорят, недалекие, недоразвитые люди ведут благочестивую жизнь для того, чтобы попасть на райские планеты по лунному пути. И это означает, хочу счастья. Жить для своего счастья как раз означает это. Я совершаю аскезы, я совершаю благочестивую жизнь только для того, чтобы потом, когда-нибудь я стал счастливым. Это означает, что попадешь на райские планеты и будешь там наслаждаться. Все. Веды говорят, есть только один способ жить самый правильный, служить святому человеку и жить для него. Я не хочу себе счастья, я хочу служить. Я хочу служение, мне не нужно счастье, я хочу служение. Вот эта жизнь беспроигрышная, беспроигрышная. Но не дешево получить такой вкус невозможно просто в обычной жизни. Видите, мы пришли к выводу, к мнению, что самое главное в жизни это вкус к счастью. Какой вкус к счастью получил, такая жизнь потом. И в этой связи я вам советую почитать, у меня есть «Законы счастливой жизни», 4 тома, там описывается, что вкус к счастью это самое главное. Имейте в виду, что это очень ценно и ценно знать. Потому что настоящий самый возвышенный вкус к счастью человек может получить, мы его не можем сами ощутить, понимаете? Это приходит извне, как милость. Можно ощутить, только общаясь с возвышенными людьми. Настоящий самый ценный вкус к счастью, который прививает человека к тому, что никогда не дает потерь. Он к святости, к духовной жизни, к чистоте человека призывает, прививает. И Веды говорят, что человек карму должен свою разрубить мечом знания. То есть он должен просто сердце свое отдать вере, отдать святости, возвышенной жизни. И тогда он разрубает свою судьбу, потому что она его мучает внешне, судьба его мучает. Но эти мучения на самом деле, они ничего плохого в жизни не делают. Вот, допустим, смотрите, вот интересно, если бы вы отдыхали, просто вот сейчас давайте вот просто приведу простой пример с вашей судьбой связанный. Вот смотрите, если бы вы отдыхали где-нибудь на Майами, заплатили деньги, да, хорошие деньги заплатили, приехали, и там на кровать вам эти кирпичи штукатурочные там летят. Что бы вы там устроили администратором? Кузькину маму так устроили? А здесь, смотрите, мы как бы не обращаем на это особо сильного внимания. Почему? Потому что у нас есть что-то ценное, и карма в результате, это же по карме происходит, мы приехали, крыша протекла, это по карме. Но карма нас не сильно волнует в этом. Вот смотрите, это очень важно понять. Карма не сильно волнует, потому что есть духовная жизнь. И веды говорят, что человек, который начал жить правильно жить, означает с утра молиться, всем желать счастья, просить прощения, прощать, на работе оскорбили, принять это все. Когда человек живет правильно, веды говорят, океан страданий, который испытывают обычные люди, для него становится лужицей от телячьего копытца. Ну, то есть, те же самые страдания, а он воспринимает это нормально. И в Венгрии есть ведическая община. Я когда туда приезжаю, я просто в шоке от того, как люди могут счастливо жить. Они живут по этой законам, этим варнашрамы. И они, как бы, у них святые люди, как бы, всем управляют. Они поклоняются Богу там все вместе. И у них жизнь идет по правилам, по этим духовным. Семейные люди, не то, что там монахи какие-то. Простые семейные люди живут. Но настолько у них чистая и возвышенная жизнь, что вы просто представить себе не можете, насколько они счастливы. Я приехал как бы их лечить, там консультировать, и приходит одна женщина пожилая, она прямо на алтаре поклоняется Богу постоянно. И у нее нет свободного времени вообще. И у нее больные суставы. Да, по карме просто получила вот эту болезнь, полиартрит. И я к ней, я ей спрашиваю, говорю, как у вас вообще жизнь? Есть какие-то трудности? Она говорит, у меня очень счастливая жизнь, спасибо, жаловаться не на что. Не на что. Мне так хорошо, говорит, жить. Я даже не ожидала, что я могу так хорошо жить в жизни. Я вообще не мечтала даже так жить, как я живу. Я говорю, ну, жалобы какие-то есть на здоровье? Ну, суставы болят. А у нее уже там деформации суставов начинаются потихоньку. А ей по барабану. Понимаете, потому что она... Тело ее меньше всего волнует, потому что она испытывает такое счастье в жизни от того, что происходит. Поэтому она не сильно беспокоится о теле. Для него это деформация обычно суставов, это страшное тяжелейшее заболевание, понимаете, которое мучает нас и выводит из строя постепенно, знаете, как яд замедленного действия. Вот. А для нее это лужица от телячьего копытца стала, ей все равно. Она спокойно говорит, можешь помочь, помоги. Нет, нормально. Вообще нет проблем. Понимаете, нет? И почему мы так сильно страдаем в этом мире? Потому что мы сильно привязаны к этой жизни, к телесной. Смотрите внимательно, теперь меня слушайте. Человек, который привязан к пище, будет больше всего в своей жизни страдать от пищи. Человек, который привязан к телу, будет больше всего в своей жизни страдать от тела. Человек, который привязан к сексу, больше всего в своей жизни, больше всего будет страдать от секса. Если человек привязан к детям, он больше всего в своей жизни будет страдать от детей. Привязан к мужу, будешь страдать от мужа больше всего в своей жизни. Видите, как интересно этот мир устроен, к чему мы привязаны, от того и страдаем. Как это происходит, я вам сейчас объясню технически. Смотрите, допустим, я хочу заботиться о коже, меня волнует кожа очень сильно в жизни. Хорошо, ложное эго уходит в кожу. Это значит, что кожа становится чувствительной, потому что эгоизм как действует? Он увеличивает боль. Чем больше эгоизма, тем больше боли. Почему кожа малейшая, что-то попало и сразу пятно? Почему? Потому что там много эгоизма. Если бы эгоизма было меньше, пятна бы не было на коже. Попало и ничего, нормально. Не сильная реакция, так? Женщины, вы не волнуйтесь. Женщинам по природе положено, что у них кожа, в коже много эгоизма. Потому что женщина должна быть красивой. Это нормально. Просто этому не надо придавать слишком много значения, понимаете? Иначе будет чрезмерная чувствительность на коже, и это принесет страдания, потому что кожа испортится, пупырышки на ней появятся, угорьки, и понеслась, понимаете? Привязанность рождает что? Страдания. Вы не сильно утомились? Все нормально? Я вас не испугал, не замучил? Я хочу вам просто принести счастье, вот, ну, так как я вот такой человек, занудный, поэтому как бы мое понимание принесения счастья, оно иногда такое неправильное.